Excuse me.
Iti smaraja vyavasaya yukta.
Iti smaraja vyavasaya yukta.
Kachinna mulishu kusesu dhira.
Kachinna mulishu kusesu dhira.
Dhammo kodakshina kulaste.
Dhammo kodakshina kulaste.
Samudrapatnya sasutanya sasutasthadhara.
Samudrapatnya sasutanya sasutadhara.
Itismaraja dhyavasaya yukta.
Itismaraja dhyavasaya yukta.
Kachina muleshu kusheshu
dhira. Kachina muleshu kusheshu dhira.
Danmukho dakshina kulaste.
Danmukho dakshina kulaste.
Samudra panchasva
sudhanya stavara. Itismaraja dhyavasaya yukta. Kachina muleshu kusheshu dhira.
Danmukho dakshina kulaste.
Danmukho dakshina kulaste.
Samudra patiya
svasudhanya stavara.
Itismaraja dhyavasaya yukta.
Itismaraja dhyavasaya yukta.
Kachina muleshu kusheshu dhira.
Kachina muleshu kusheshu dhira.
Кушешу.
На сидении
из
травы куша.
Фира.
Обуздавший себя.
Удамукха.
Лицом к северу.
Дакшина.
На южном.
Куре.
Берегу.
Асте.
Расположенное.
Самудра.
Море.
Патния.
Жена Ганга. Сва
собственному.
Сута
сыну.
Ньяста передав.
Передав.
Пхара.
Пхара.
Бразды правления.
Перевод.
Сохраняя полное самообладание, Махараджа Парикшит сел на подстилку из травы, корни которой были обращены к востоку. Он расположился на южном берегу Ганги, лицом к северу. Незадолго до этого он вручил бразды правления царством своему сыну. Комментарий Шрилы Прабхупады. Ганги возносит хвалу, называя ее женой моря. Сидение из травы куша считается освященным, если трава вырвана из земли целиком вместе с корнями. Если корень направлен на восток, это считается благоприятным. Если человек повернулся лицом на север, то это еще больше, более способствует духовному успеху. Перед тем, как покинуть дом, Махараджа Парикшит передал дела правления своему сыну. Таким образом, все благоприятные условия были созданы. Это короткий комментарий. Еще текст читаем. санскрит пропускаю, читаю перевод. Текст 18. Итак, царь Махараджа Парикшит сел, чтобы поститься до прихода смерти. Все полубоги с высших планет восславили действия царя и в радости осыпали землю цветами и ударили в небесные барабаны. Комментарий Шрилы Прабхупады. Даже вплоть до времени царствования Махараджи Парикшита существовало межпланетное сообщение. Известие о том, что Махараджа Парикшит будет поститься до прихода смерти, чтобы обрести спасение, дошло до высших планет, где обитают разумные полубоги. Полубоги живут в большой роскоши, большей роскоши, чем люди, но все они послушны велению Верховного Господа. На райских планетах нет ни одного атеиста или неверующего. Поэтому они всегда прославляют каждого преданного Господа, живущего на земле. А в случае с Махараджи Парикшитом они пришли в восхищение и потому выразили ему свое почтение, осыпав землю цветами и ударив небесные барабаны. Полубог радуется, видя, как кто-то возвращается к Богу. Он всегда доволен преданным Господа настолько, что своими адхи-дайвическими способностями может помочь преданным во всех отношениях. Этим они доставляют удовольствие Господу. Существует невидимая цепь тесного сотрудничества между Господом, полубогами и преданными Господа на земле. Существует невидимая цепь тесного сотрудничества между Господом, полубогами и преданными Господа на земле. Сохраняя полное самообладание, Махараджа Парикшит сел на подстилку из травы, корни которой были обращены к востоку. Он расположился на южном берегу Ганги, лицом к северу. Незадолго до этого он вручил бразды правления царством своему сыну. Итак, царь Махараджа Парикшит сел, чтобы поститься до прихода смерти. Все полубоги с высших планет восславили действия царя и в радости осыпали землю цветами и ударили в небесные барабаны. Появление Шукадевы Госвами, песня 1, глава 19, текст 17-18. Итак, здесь описывается личность Махараджи Парикшита, его последние дни жизни, наиболее ценная и важная информация для преданных. Как управлял Махараджа Парикшит, также описывается. Мы знаем многие подробности его правления. Правил как преданный Господа, его рождение было необычным, и уход также был необычным. Всю свою жизнь он искал Господа в сердце. Это была его особенность. Не какое-то воображаемое существо. Он видел его. Видел еще в утробе матери. Эту память он сохранил. В течение всей жизни он находился в поиске и испытании этого мира. Он искал, где же Господь. В этом мире трудно найти его. Сложная задача. Из-за влияния майи. Даже когда мы выполняем свою материальную обязанность, это предписано, необходимо, и все же это майя, это материальная энергия. Очень сложно увидеть Господа. Необходимо исчерпать свои ситхи, свои способности материальные. Что касается нашей природы, это тоже определенные способности. Кришна говорит, эти способности в человеке – это я. Итак, Кришна познается, когда эти способности, они занимаются служением Господу. Махараджа Парикшит, конечно же, занимал свои способности, великие способности. Он был великим царем, необычной личностью. В служении Господу. А он удерживал даже влияние века Кали. Хотя, согласно времени, век Кали должен был наступить. Пока управлял Махараджа Парикшит, это было невозможно. Такой сильный был царь. Удивительно, он мог противостоять в каком-то смысле влиянию времени. Ну, это невозможно, конечно же. Но до определенного момента он мог это делать. Кали обхитрил его так или иначе. То есть влияние времени настолько могущественно, и все же он прославлен тем, что он мог контролировать влияние века Кали. Собственно говоря, преданные живут сейчас век Кали именно. И как-то нам удается противостоять этому влиянию века Кали, но по милости Махараджа Парикшита. Есть примеры, как это можно делать, каким образом можно поступать, чтобы избежать влияния века Кали. Махараджа Парикшита, он жил в начале Кали-юги, в преддверии. Век Кали уже искал возможность проникнуть в общество, проникнуть и утвердить себя, укорениться там. И в правлении Махараджа Парикшита не было таких мест, где мы мог Кали как себя, к себя представить. Никто бы не принял такие законы. Люди не ели мясо, не содержали бойн, во всяком случае. Не принимали интоксикации, не играли в азартные игры. Это не было распространено. Такой менталитет. Никто не занимался незаконным сексом. То есть была цивилизация высокого уровня, человеческая цивилизация. Но эта цивилизация, она скатится позже на животный уровень. Хотя именно культура вед предназначена для обратного процесса. С животного уровня на уровень человеческий, а с человеческого до божественного уровня. Вот в этом смысл развития цивилизации. То есть мы рождаемся подобно животным, потом получаем определенные знания, посвящение. Необходимо пройти самскары очистительные для того, чтобы подняться на цивилизованный уровень цивилизованного человека. Уже не как биологическое существо, а как сознающее существо. То есть сознание можно развивать не в ходе эволюции, как говорят биологи, а в ходе определенной практики человеку это дается, определенного образа жизни. То есть если обычные живые существа должны эволюционировать согласно биологическим законам, прежде чем достигнуть какого-то осмысления существования, то человек, он прогрессирует благодаря практике, действиям, наставлениям вед, наставлениям свыше. И таким образом поднимается вверх цивилизация. И цивилизация чиста, когда у людей нет склонности к греховной деятельности. Нет такой склонности. Вернее, склонность такая, конечно же, есть, но есть также и разум. Есть человеческий разум, есть великий интеллект. Если человек — это великое существо, он может сдерживать свои низменные склонности, низкие желания, эгоистические, может использовать свой разум для того, чтобы жить ради блага других. Это уже высокая человеческая цивилизация. Цель, благо, благо. Мы видим, что все великие вещи, даже в политике, вообще в мире, они достигаются при помощи благочестия и благотворительности. Даже Ленин достиг успеха при помощи благотворительности. Он сказал: земля народу. Все для народа, ничего для себя. Разлучал любую партию таким образом, что у всех, посмотрите, есть какая выгода. Почему он так говорит? Ну, потому что у него есть материальная причина. Вот он говорит так. И люди, они увидели истину в этом. А Ленин, он все отдает. Все дает народу. Он бескорыстный. Он терпит какие-то трудности, они в подполье. То есть ничего для себя не думают, они говорят, заботятся о народе, о благе всех. То есть цель достигается при помощи благочестия, накопленного благочестия или благотворительности. Это человеческая цивилизация. Но кроме этого, благотворительность должна быть направлена на удовлетворение Господа. Иначе. Здесь говорится в этих стихах, иначе не достигает цели, потому что полубоги должны еще сотрудничать с людьми. То есть человек сам по себе не достигает полного успеха в жизни. Сам по себе нет. Он должен знать устройство Вселенной, с чем он связан. Есть иерархия, существует. Человек — это не высшее существо во Вселенной, есть и выше него, есть девы, или их называют суры, благочестивые, независтливые существа. У них нет зависти, они радуются успехам человека. Когда? Когда видит преданного, когда видит, что есть желание служить Верховному Господу, потому что именно это сознание полубогов, это их положение, а они слуги Господа. Они все посвящают служению Богу, это называется полубог. И поэтому они могут обладать силами, необходимыми, чтобы управлять материальной энергией, стихиями, законами природы. Им дается право управлять, потому что они не злоупотребляют этим, а используют на благо всех, как служение Господу. Это называется сознание полубога. Поэтому здесь Прабхупада говорит, они сотрудничают с такими царями благочестивыми, как Махараджа Парикшит, с преданными. От царя много зависит. Поэтому в царя вселяются все энергии полубогов. Если царь преданный, с очень сильной, могущественной личностью. И поэтому неудивительно, что Махараджа Парикшит мог сдержать влияние века Кали. Его время наступило уже, но Махараджа Парикшит сказал: нет, ты не можешь жить в моем царстве. Ну как же, я же твой подданный, сказал Кали. Я же тоже твой подданный, а ты царь, твоя обязанность выделить мне какое-то место. Это была хитрость Кали-юги. И это основалось на дхарме. Потом говорит, материальная дхарма — это тоже майя. Там тоже есть недостатки. Даже исполняя свои материальные обязанности, мы не находимся в надежном положении. Даже на хорошей дороге могут быть аварии, Прабхупада говорит. Это материальная природа. Не думайте, что если мы хорошо выполняем материальные обязанности, этого достаточно, чтобы прийти и вернуться к Богу. Много опасностей на этом пути. И Махараджа Парикшит, он был идеальным царем. Идеальным царем. И это же было его недостатком. Одновременно. Материальная природа, она двойственная. Если что-то говорите хорошо, в этом же есть недостаток. Здесь нет абсолютно чего-то хорошего или абсолютно плохого. И то включает в себя любое действие, любой человек, и плохое, и хорошее одновременно. И то, что он делает, и хорошо, и плохо одновременно. Кришна говорит, что если разжечь огонь, огонь чист, но дым все равно будет. Какая-то нечистота изойдет. Поэтому любая деятельность, все что угодно в этом мире, имеет недостаток. Это мир двойственности. Итак, таким образом, Вьякхали он понял, что это благочестие царя является путем к безбожию. Это и будет путь к безбожию. Это очень трудно понять. Ты же царь, благочестивый, святой царь, а я твой подданный, он сказал. Ну, найди мне место какое-то. Он сказал, хорошо, там, где едят мясо, убивают животных, незаконно. Можешь находиться там. Там, где играют в азартные игры, тоже будешь там. Там, где золото, деньги, можешь войти туда. И там, где занимаются незаконным сексом, прелюбодеянием, такие склонности людей, войди туда. И что сказал Кали-юга? Ты же прекрасно понимаешь, что таких мест нет, Махараджа Парикшит. Ты обманываешь, ты нечестный. Тогда Махараджа Парикшит сказал, хорошо, есть пятое место. В любое золото можешь войти. Золота много. Так, все началось с жадности. Не знаю, но я слышал, что Кали-юга прежде всего вошел в корону Махараджа Парикшита из чистого золота. Это значит, что царь становится объектом зависти Кали. Его украшения, атрибуты. Если вы носите золото, люди посмотрят с завистью. Опасно носить золото Кали. Отрывает вместе с ушами. Да. Зубы золотые тоже опасно носить, говорится, иногда бывает. Или сплатины. Это Вьякхали. То есть золото вызывает сильную зависть у людей. Итак, Вьякхали, он проник в корону императора. И, собственно говоря, он потом помутнил его разум, рассудок. Не свойственно было Махараджу Парикшиту гордиться. Даже такому великому императору он не гордился. В этом было его особое преимущество, как великого преданного. Это как бы особенность чистых преданных. Они могут занимать любое положение в обществе, но они никогда не гордятся, они отождествляются с материей. Это смиренными, скромными людьми. Ученики это заметили однажды у Шрилы Прабхупады, когда был большой успех первый, один из первых, я думаю, что это был первый успех, насколько я помню. Они сняли огромный зал концертный и пригласили туда какие-то известные рок-группы и написали афишу, это впервые было в Америке, мантра-рок-концерт. То есть, конечно, люди, они уже были склонны к музыке, ЛСД, совмещать там все эти практики. Но тут что-то было, мантра-рок-концерт, это подняло ажиотаж в обществе хиппи, молодых людей Америки. Такое вот объявление, и там свамиджи будет какой-то из Индии, гуру. Представьте, полный зал людей под наркотиками пришли туда. Много-много молодежи. И там они воспевали... Воспевали Хари Кришна мантру, Ален Гинзберг воспевал, и люди начинали плакать, чувствовать экстаз, то есть они ощущали вибрацию святого имени. И был успех колоссальный, просто потрясающий успех. Вся публика была покорена Шрилой Прабхупадой. В конце еще почитала Прематхавани там. И был такой потрясающий успех, потом посмотрел вокруг, сказал, это не место для брахмачари, и ушел туда. Там молодые все, юноши, девушки, у них американский этикет отношений, они сейчас все в экстазе, сейчас начнут все обниматься наверняка, и он ушел туда. И после этого великого успеха ученики, они были, знаете, они чувствовали себя на вершине славы. Победа полная была. В кругу молодежи это было доказательство, что полная победа. И они вернулись к Прабхупаде, видели, что он сидит в углу комнаты на полу. и повторяет тихонько Хари Кришна мантру, как будто бы ничего не было вообще. Совершенно смиренно, как будто бы ничего, только что не было, никакого успеха, никакого зала, никаких тысяч людей, никакого этого экстаза и признания Шрилы Прабхупады. Ничего. Вообще, вообще, никакого отождествления. Это был Прабхупада. Это особенность чистых преданных. Если вы посадите чисто преданное возвышение, то на него не повлияет. Каким был такой станется. Он просто будет жить смиренно. Он слуга Кришны. Вот это привлекает полубогов. Вот так они радуются вот такому человеку. Ну, не только полубогов. Преданные тоже радуются такому человеку, верно? Если появляется такой преданный, он великий, но он не отождествляет, все начинают любить его. Это естественно. Эта энергия называется божественная. Вот это чувство божественное пробуждается. Любовь. Потому что обычно в материальном мире божественной любви нет. Мы любим каких-то великих людей, но одновременно мы завидуем и хотим превзойти. Мы любим их с какой-то необычной стороны, правда? Мы изучаем этих великих людей, спортсменов или политиков, или богатых людей. С какой целью? Чтобы стать такими же или еще больше? Тут есть элемент конкуренции, соперничества. Тут любовь, она не чистая, не божественная. Но поведение преданного привлекает к нему внимание людей как? Даже не к его знанию, нет, не к его могуществу, не к его способностям, а к его взаимоотношениям с Богом. Вот она причина любви. Почему я люблю духовного учителя? Ну, он красивый. Красивый, мой гуру очень красивый. Я так буду думать всегда. Если даже он сейчас болен, все равно для меня красивый. Он самый красивый гуру у меня. Он умный. Я таких умных не встречал вообще в жизни никогда. Я могу так говорить о своем гуру, я так и вижу его. Это мой духовный учитель. Таких умных я в жизни не встречал. Вот я столько живу, я не встречал такого человека умного. А как он общается с людьми? Ничего подобного в жизни не встречал. А как он со мной общается? Я в жизни такого ничего не встречал. И что же? Какой вывод? Нужно видеть причину этого всего. Почему так много радости заставляет мысли духовного учителя? А он слуга Кришны. Это вот это божественная любовь. Вот это божественная любовь. Он служит Кришне. И вот это меня очень интересует. И я тоже хочу стать таким же, так же, с таким же слугой хочу стать. И самое лучшее, если я буду служить своему духовному учителю, помогать ему служить его духовному учителю. Вот таким образом мы очень близки. В этой любви, это любовь божественная, связанная с Кришной. Это не просто любовь какая-то внешняя. Красивый, умный, добрый. Нет, потому что он слуга Кришны. Он посвящает свою жизнь, и он такой привлекательный становится, потому что получает благословение свыше, из океана милосердия, из океана счастья, из океана экстаза, что он всегда находится в служении, поэтому он всегда такой новый. Как на сафари ему сказал Гуру Махарадж, вот каждый день мы вас видим, каждый день мы здесь уже, 2 недели вместе, мы постоянно видим вас. Каждое утро, днем и вечером. И всегда, как только я вижу вас, я чувствую, как будто вас не видел давно. Всегда это обновляется. Каждый день у нас заново встреча какая-то новая. Не так, что вчера видел, сегодня он здесь. Да, вчера видел его уже. Да, и вот вчера только что видел, мы встречались только что. Всегда это было как-то новое, неожиданное, обновляющееся какое-то событие, когда Гуру Махарадж здесь. Где? О, ушел, все, нету Гуру Махараджа. Гуру Махарадж где? Здесь, правильно, он здесь. Так, океан, океан, безграничный океан, всегда обновляется в этом океане, служит Кришне. Прабхупада говорит, есть невидимая связь между людьми, полубогами, Верховным Господом. То есть означает это, что необходимо уважать полубогов, потому что они, их желание, их настроение, это удовлетворять волю Всевышнего. Они боятся нарушить волю Всевышнего. Боятся. Они не очень любят, когда люди нарушают законы Бога. У них возникают сложности. Ну, то есть, когда вы начальник, и ваш подчиненный состав не подчиняется, у вас сложности, верно же? Говорит, нужно делать так, потому что от меня требует министерство, я служу министерству. Нужно делать так, а почему не хотят этого делать, у вас сложности начинаются. Вы докладываете, ну, не слушаются подчиненные, что делать, я потеряю квалификацию. А сверху говорят, не беспокойся, это не дело не в себе, Кали-юга. Это Кали-юга, сейчас время Кали, вы не должны слишком близко общаться с этими людьми и дать им свободу. Полубоги не общаются сейчас близко с людьми. Завистливые люди становятся очень. Они служат Кришне, полубогов не привлекает человеческое общество век Кали. Им думаете, интересно, что там делает Алла Пугачева, скажем, или... Ну, Алла Пугачева не самое, не самое плохое, это самое лучшее еще у нас в культуре. А все, что остальное, эти новости, полубоги не интересуются этим всем. Это как из мира животных. С кем там Шарик совкупился, с какой подругой сегодня, как там их зовут? Шарик, Тузик, она как будет? Жучка. Жучка, с какой жучкой он там встретился, какую жучку оставил? Ну, кому это интересно? Мы же не интересуемся этими новостями. Нет же в газетах такого, верно? Ну, это собачья жизнь, ну что тут погружаться? Ну, жучка, тузик, это их обычное дело. Они на дню много раз меняют партнеров, писать об этом. Нецивилизованно как-то. Ну, то же самое сейчас делают и люди. Много тузиков бегает, шариков за жучками. На всех уровнях они развлекаются. Ну, полубогам это думать интересно. Потому что мир людей, они что, не подражают нам, полубогам. Они хотят жить как полубоги здесь, хотя они не развиты. Общество очень низкое. А боги они понятия не имеют. Хотя везде пишут с нами Бог и прочее, кругом религии распространяют. Никакого отношения к Богу не имеет цивилизация. Это век Кали. Они для борьбы это используют, у них другие интересы совсем. Век лжи, лицемерия, так описывается. Океан пороков, и больше не описывается ничего подробного. Все, полубоги не обращают внимания. Но, если появляется где-то чистый преданный, это вызывает восторг, ликование сверху. И сразу посылается помощь, поддержка. Невидимая связь, никто не знает, как это происходит. Полубоги могут контролировать стихии материальные. И то, что Прабхупада сделал, тому непостижимо один человек. Как это возможно было без поддержки свыше? Это невозможно было. Вы не можете думать, что было столько стечений обстоятельств, столько случайных совпадений, что Прабхупаде удалось распространить по всему миру сознание Кришны. Нет, нет, простите. Такого не бывает. Везде, куда Прабхупада не приезжал, какая-то ситха распространялась, какая-то майя распространялась вокруг. И все происходило так, как он хотел именно. Однажды они покупали здание. Насколько я помню, это был Лос-Анджелес, я не помню точно. Но здание стоило 250 тысяч долларов по тем временам, около 300. Ой, это сумасшедшие деньги. Это не сейчас эти цены, не обращайте внимания. Это было просто целое состояние. И оно было подобно Эрмитажу, что-то такое. Там были колонны, были плафоны, зеркала, и паркет, полированный зал. И Прабхупада сказал, нам как раз подходит такое для храма Хари Кришна. А денег ни копейки у Прабхупады в это время нет. Он просто думает, что вот хорошо бы для Кришны вот такое здание. И он утром так подумал. Потом они пришли туда поговорить с хозяином, а денег не было. О чем они говорят вообще? И Прабхупада приходила, а Амбариша узнала об этом, его ученик. Он пришел тоже туда. И вот Прабхупада сказал, что у меня миссия. Я распространяю духовное знание по всему миру. Приношу благо всей Америке также, пользу людям. Поэтому, пожалуйста, сбавьте цену. Хозяин не выдержал, сбавил цену. Он под влиянием Прабхупады просто. Просто под его ситхой, вот этой вот пхавой какой-то. Он тоже проникся вдруг идеями какими-то, знаете, вдруг. Он какими-то какой-то миссией вдруг. Он понял, что миссия в жизни существует. Он просто хотел выгодно продать здание, а тут про миссию стал думать. Стал сочувствовать и сбил там цену очень много. Прабхупада говорит, ну все, решено. А он не знал, денег нет вообще. И Амбариш сказал, да, я могу заплатить такую сумму тоже. Прабхупада был сам удивлен, боже мой, деньги тоже появились. Они приобрели здание, человек потом, когда Прабхупада ушел, с него эта майя все ушла. Подумал, боже, меня обманули, похоже. Но я уже подписал контракт, все, уже я продал здание. Он снимал зеркала, там какие-то вещи пытался выносить, чтобы спасти какие-то свои деньги. Но Прабхупада не обманул его. Что-то было еще, кроме этого. И другой пример, когда, не знаю, связано с чем было, когда Прабхупада приехал совершать тоже какую-то сделку с каким-то человеком, покупку совершать. Был Тамал Кришна Госвами, кто-то еще с ним. А человек, он узнал об этом, что Прабхупада обладает ситхами какими-то. Уже не первую покупку делает этот человек в Америке. Уже стало известно, он обладает ситхами, нужно противостоять ситхам его. И он заказал белого мага, откуда-то из общества какого-то. И пригласил, чтобы он противостоял ситхам Прабхупады. Вот Прабхупада приехал с учениками, сели за стол с этим белым магом. с учениками, ибо как бы начали переговоры. Ну, просто сначала начали говорить, как дела. Здравствуйте, Хари Кришна, как очень приятно вас видеть. Ну, что-то вступление какое-то. Пропад начал зевать, так, знаете, так скучно, скучно ему стало. И хозяин сказал: вы, наверное, утомились, так, пожалуйста, там есть целая комната, можете прям лечь, спать, отдохнуть, сколько нужно, а потом, когда вы отдохнете, мы, это серьезный разговор, мы все обсудим, составим документы, подпишем все. Но сейчас вы уставшие, пожалуйста, отдыхайте, проповедь. Да! Все ученики удивились странно. Пропада ночью-то не спит, а сейчас вдруг решил отдохнуть. Никто ничего не помнит, пропада. Отдыхать? Куда? Отдыхать? Зачем тут спать вообще? Сказал, пойдем туда, и он вошел в комнату, говорит, если кто-то предлагает ему отдохнуть, он сам устал. И говорит, минут через 10-15 пойди в ту комнату, увидишь, они спят там у вас с этим магом белым. Разбуди, говорит, только его, того человека не буди. И переведи в комнату, и мы поговорим. То есть ученики ничего не понимали, что это за игра, с чем это связано, никто не знал об этом белом маге. Но через 10 минут Тамал Кришна Госвами вошел в комнату, куда Прабхупада говорил. Они лежали на большой кровати вместе и храпели. Сон, йога, нидра была. Он разбудил человека, хозяин говорит, Прабхупада хочет вас видеть. Он быстро встал, забыл про мага, пошел. Прабхупада сделал сделку очень хорошо. Все было удачно. В Австралии там практически не пускали никого из-за границы. Но очень строгая таможня была, самая строгая в мире таможня была. Там даже фрукты нельзя было провозить из Индии. Все это нельзя было, все было запрещено. Малейшая там ошибка. Где-то в документах возвращали обратно, очень-очень сурово. Прабхупада еще говорил на этот счет. Как они могут обращаться с преданными Господа? Я слуга Господа, могу ездить куда хочу вообще. И вот Прабхупада. Открывает его чемодан, там досмотр. Открывает чемодан на этой таможне, и оттуда вылезает вот такой таракан индийский. Вся таможня бегала с этим тараканом по всему аэропорту, травили его, чтобы он не проник на территорию Австралии, не занес какую-нибудь заразу, или не появился этот новый вид тараканов. И пока это все было, все забыли про документы, про Прабхупаду и все остальное. Как-то так вот все. И на каждом шагу вот, происходили какие-то странные вещи, особенно в России. Прабхупада вообще был всего лишь 3 дня в России. И как движение появилось, никто не мог понять. Был полный контроль, ни одной лекции Прабхупада не мог дать. Просидел в гостинице 3 дня, и когда он уехал, движение началось. Но всюду, всюду происходили какие-то странные, чудесные вещи. Просто чудеса. Никуда он не приезжал, уже были и место, и машины, и люди, встречающие везде, хотя ничего не было там. Если мы почитаем жизнь Прабхупады, мы видели, что была поддержка свыше на каждом шагу. Посмотрите внимательно, это вещи кажутся обычными с обычной точки зрения. Но при внимательном рассмотрении вы увидите, что каждый шаг Шрилы Прабхупады никогда не был обычным, обычной жизнью, обычным поступком. И каждое его слово. Невозможно такое повторить. Никто не может сделать то же самое, что Шрилы Прабхупады. И он говорит здесь, есть невидимая связь. И он сказал об этом ученикам, как эту связь установить с полубогами. Хотите? Но это секрет, это секретная информация на самом деле. Это только для московской ятры и только рано утром. Нужно петь Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе. С утра это нужно делать. Это хорошо всегда делать, но с утра особенно важно. Мангаларти, то есть вот благость, влияние благости, это влияние полубогов. Еще сохранилось влияние благости какое-то рано утром. Если хотите связь с полубогами, пораньше поднимайтесь и повторяйте Харе Кришна мантру. И Прабхупада говорит, что полубоги, они будут присутствовать. Даже Ямарадж приходит на киртаны, любит киртаны. То есть пока вы поете киртан, с вами ничего плохого не случится, потому что даже Ямарадж ваш гость в это время. Вы не умрете, пока поете киртан. Иногда Брама может прийти, это редко, но случается такое. Они интересуются киртанами, хорошими киртанами. И где-то Прабхупада сказал об этом, что только что сейчас Господь Брама был на нашем киртане. Ученики аж расстроились, ничего себе. Мы ничего не видим. Брама здесь был только что. Прабхупада так серьезно заявил об этом. Он читает лекцию после этого, рассказывает что-то. Но киртан был такой, что стены плавились. Поэтому, когда Прабхупада сказал, то ни тени сомнений не было в том, что Брама мог присутствовать на таком киртане. Если мы скажем после нашего киртана, что Брама присутствовал, то это будет из ряда юмора. Может быть, не на каждом киртане Брахм присутствует. Не, да, нам на этом киртане хочется присутствовать. Но, бывает такое, но когда Прабхупада пел, то все были убеждены на 100%. Брахма точно присутствовал на этом киртане. И Кришна присутствовал, Господь Чайтанья присутствовал, и все присутствовали на этом киртане. Полубоги были. И когда Прабхупада так заявил, то все очень серьезные были, даже были расстроены. И первый вопрос после лекции был Прабхупада: а что здесь Брахма делал на нашем киртане? Вы видели Брахму, а что он делал? Он смеялся, говорит, над твоей глупостью. Он приходит на киртан, что он видит? Много людей, которые вот еще не понимают, что они поют. Они поют Харе Кришну, но они не понимают, что это означает. Они поют, потому что, ну, это хорошо как-то, как-то не поддерживают, нравится. Но они еще не понимают до конца. Поэтому Брахма улыбался. Что мы поем, не знаю, что. И почему поем, непонятно. Я обернусь назад на свою духовную жизнь, я тоже буду улыбаться, тоже буду смеяться. Почему повторял Харе Кришна? Не было никакой причины. Я никогда не понимал этого толком. Почему повторял, никто не знает. Это по милости Прабхупады, по милости Гуру только было. Это невозможно было для меня. Не было ни одной нормальной причины, чтобы повторять Харе Кришна. Но мне всегда казалось, что я очень продвигался. Поэтому можно было посмеяться над этим человеком. Ему кажется, знаете, он становится как бы совершенным. Нет. Это влияние сатвы, влияние полубогов. Еще до Кришны далеко, может быть. Но полубоги очень любят преданных, начинающих преданных. Они знают, по их исчислению, он очень быстро станет чистым преданным. У нас нет этого видения полубогов, поэтому мы критикуем друг друга. Но если бы у нас было время видения полубогов, мы бы не критиковали друг друга. Через полчаса он становится уже чистым овощным. Какой смысл критиковать вообще? Вот я его знаю год, два, три, он такой же, как и раньше. Этот вайшнав. Но полубоги абсолютно не принимают во внимание этот период времени, незначительный. Но сколько? Несколько часов по их измерению. Все, он готов уже. Он уже чистый, прям служит, он посвящает свою жизнь Кришне. Нужно быть внимательным, нужно сразу поклоняться ему. Если кто-то случайно скажет «Харе Кришна», полубог сразу вздрогнет. Кто там начал? Начал повторять мантру, начал святое имя повторять. Он понимает, что такое означает? Мы не понимаем, случайно повторил, ничего для нас существенного, полубог знает. Случайно не бывает здесь. Так оно распространяет святое имя. Сначала, как якобы случайно, вот, попал, увидел киртан, или праздник, или харинаму, или радхаятру. Вроде бы случайно потянул за канат, случайно свалился от всех грехов, случайно купил книгу, случайно прочитал, случайно делал четки, случайно повторил 16 кругов, случайно получил инициацию. Потом понял, что все это было не случайно. В конце он понял, это же было не случайно. Это, конечно, достойно улыбки, потому что я ничего не понимал. Для меня это просто было стечение обстоятельств, я ничего не понимал. Но есть энергия полубогов, и она будет благоприятно складываться для преданного. Сколько писем написали преданные, которые молились, пошли мне знания, Боже, дай мне знания, дай мне какого-то учителя. Все они без исключения. На следующий день или через несколько дней встречали преданных с книгами. Не думайте, что процесс бесконтрольный. Все высшие энергии присутствуют в санкиртане, воспевании. Там, где начинается воспевание, полубоги присутствуют. И вы уже не знаете, как будет дальше распространяться. Это уже разум выше полубогов. Сами-то мы не можем это сделать, мы не знаем. Сами мы думаем, вот человек получил книгу, нормально, не получил книгу, ну, нет. Но они увидели книгу, и что дальше происходит, никто не знает. Пропаска, одну строчку прочитают, жизнь изменится. Шлоку, строчку, слово прочитают, увидят книгу, увидят преданного, уже жизнь меняется. Они будут помнить это, они не забудут. В этом интересный момент. Даже случайно увидят преданного, ведь он это не забудет. Он все забудет, а это не забудет. В течение времени пройдет, он все забыл, а это помнит. Ну что же такое это было вообще? Я помню это. Я до сих пор могу вот так вот закрыть глаза и представить ту тарелку 25 лет назад, на которой лежали те блюда, которые я ел. Я вижу каждую рисинку сейчас этого блюда, недоваренного. И каждую крупицу кориандра по количеству столько же, сколько и риса. Не вижу ту халаву, тот размер, могу нарисовать ее в точности. Ее состав могу сказать, ее вкус могу передать. Если сейчас, через 25 лет попробую такой же идентичный вкус, я вспомню сразу то время, сразу, это та халава, та самая. Что это такое было вообще? Это был прасад. Вы живете, потом вы не можете забыть все эти. Самскара остается с вами. Ничего, кажется, необычного не случилось. Только вы не можете забыть все это. этих преданных странных, сумасшедших. Они же все сумасшедшие с точки зрения материалистов. Их вообще ничего не интересует. Только сумасшедшие могут быть такие. Вообще ничего не интересует. Всеми. Их не зацепить ни за что. Нет никакой материальной причины, чтобы с ними иметь какие-то отношения. Их вообще ничего не нужно. Они не контролируются. Они так полностью свободны. Повторяют Харе Кришну и прыгают. Даже без денег прыгают. Танцуют, улыбаются, счастливы. Только, так сказать, Харе Кришна, играй, пой, корми просад, они довольны. Больше ничего не нужно. Странный народ вообще. Конечно, сейчас преданные также подражают материалистам. Подражают материалистам. Хотят денег и все остальное. Но если поговорить с каждым, вы увидите, им не нужны эти деньги. Они устали все от этого уже. Это лишь подражание. От подражания все устают. Посмотрите внимательно всех преданных. Богатых, небогатых. Они одинаковые. Им ничего этого не нужно. По привычке они, конечно, действуют в таком духе. Итак, материальная энергия, она как бы теряет силу. А на самом деле она достаточно могущественна, чтобы держать нас в плену. Недооценивайте ее. Дайви хе шагуна мои. Моя энергия, она, мама моя, дурать, я непреодолима. Но тот занят преданным служением, она слабеет. Он легко выходит из-под ее влияния. Тот, кто занят служением. И да, полубогам нравится, когда кто-то начинает преданное служение. Поэтому даже с материальной точки зрения мы не должны переживать за свою жизнь. А грядут события очень сложные впереди, с материальной точки зрения. А с духовной точки зрения это будет очень интересно. Уже сейчас люди воспевают Харе Кришна мантру с большим энтузиазмом на программах. Мы объявляем подготовку к 2012 году. Они приходят и поют, чтобы подготовиться к 2012 году. Поют Харе Кришна мантру. То есть процесс работает. Неважно, по каким причинам человек начал воспевать Харе Кришна мантру даже. Неважно, просто начал из страха, может быть, или он просто любознательный, любопытный, или он хочет как-то уменьшить свои страдания, или он заинтересован Богом, не имеет значения. Итак, Махараджа Парикшит, он учел также некоторые материальные обстоятельства, что сейчас век Кали мы обычно не учитываем, не думаем об этом. Как, куда лицом сидеть, на север или на восток? Ну, спать головой на восток, мы знаем, мы стараемся делать так. А пищу принимать лицом на восток тоже, я помню, кажется. А для медитации нужно на север сесть, как вот Махараджа Парикшит. Лицом на север. Но обычно мы не думаем об этом, векали. Мы повторяем мантру даже на ходу, уходим куда-то, то есть направление меняется. Гаятри мантру мы тоже повторяем в дороге, хотя нужно сесть и зафиксировать свой взгляд тоже на востоке, насколько я помню, точно даже не знаю. И в момент смерти также нужно сориентироваться в пространстве и времени, где солнце находится, какое время дня, как-то подождать немножко, повременить, чтобы найти точное время ухода, благоприятное, не торопиться и не затягивать слишком. Это вне в нашей сейчас власти. При этом это не интересует, потому что все становится благоприятным. Полубоги — это гуна благости. Их влияние всегда благостно. Всегда. Например, Майя, Дурга — это великая богиня. Но она — это чистая благость. Она не является тамагуной. Господь же управляет тамагуной, но он не является тамагуной. Сами-то они в благости. Понимаете, в чем дело? Если даже нас влияет тамагуна, полубоги все равно довольны, что мы преданы. Все равно в этом есть благость. Сильная примесь благость. Даже если вы чувствуете, что я в тамасе, вот это понимание «я в тамасе» означает благость. Потому что если вы в тамасе, у вас даже нет мозгов подумать, что вы в тамасе. В настоящем тамасе вы никогда не будете понимать, что это тамас. Вот это полный тамас. Настоящий. Но когда вы преданно приходите, я в полном тамасе сегодня. Нет, потому что полубоги, они благоприятно к нам относятся. Если влияние тамаса, то уже вы прекрасно это осознаете. Ваше сознание в благости остается. Просто вы чувствуете это как страдание. Но в тамасе вы не чувствуете страдания. Вам хорошо в тамасе? Человек пьяный, нет проблем. А если преданный пьяный, он же понимает, боже мой, какое страдание. Был пример с Сандрадюна с вами, когда он выпил бутылку вина на Санкиртане. Случайно. Скажите, как это можно случайно было выпить бутылку вина вообще? Вот так случилось, он рассказывал эту историю. Была высокая температура, он книги распространял. Он не чувствовал ни запаха, ни вкуса от болезни. Ему было так плохо, что он позвонил в дверь с книгами во Франции где-то и попросил, дайте что-нибудь попить. Но он сказал это по-английски, а он, они, попить и выпить у них на французском одно и то же. Язык универсальный. Ну, западный язык, не санскрит. Они вынесли бутылку, и там нарисовано было яблоко на этикетке. Это было яблочное вино. Ну, он подумал, это что-то напиток какой-то яблочный. Раскрутил его и так, всю бутылку сразу. Это высокая температура, нужно было охладиться, что-то попить. Жажда его мучила. Он просто пил всю бутылку. Сказал, спасибо. Приложил книги, а все так удивились, когда увидели монаха с книгами, с духовными. Он бутылку вина всю целиком выпил, предлагает им духовные книги, проповедует. Они купили у него книги так осторожно. Как-то их убедила эта уверенность. И потом он пошел, стал петь песни, звонить в двери, там всех подряд, распространять книги, все книги распространил, хорошо. Вернулся потом в автобус Санкт-Киртан, пьяный уже полностью. И пел что-то там Хари Кришна, и все поняли, что он пьяный. И разбирались, утром президент с ним разбирался. Ага. Эта привычка у него сохранилась и до нынешнего времени. Пить, не глядя, что там в бутылке. Однажды на кухню пришел с программы, в Петербурге это было. Он пришел на кухню с какой-то программой, очень хотел пить. Там стоял яблочный уксус на столе. И там тоже этикетка с яблоком. Но по-русски написано уксус, он по-русски не читает. Он пришел на кухню посмотреть, что там, видит бутылку с яблоком на этикетке. Берет и ее так, так же. Уксус. Перед ней. Все, уже поздно, все. Поставит, очень кислый, ушел. Явно полубоги помогают, я думаю, никак по-другому. Мы много будем совершать ошибок также. Иногда что-то съедим не то. Или как приятный Санкт-Киртан идет, книги распространяет и видит там батончик шоколадный в киоске, допустим. Новички их, над них не отпускайте. И он забывает, он батончику подходит и смотрит на него, медитирует. Потом смотрит, никого вокруг нет, кажется, и берет батончик и съедает. То есть какие-то ошибки совершает, или мороженое. Или одного преданного Санкт-Киртана, который ел мороженое, оглядывался вокруг и быстро-быстро-быстро поедал. То есть его чувства как-то не захватили. Он увидел это мороженое, вспомнил и не мог уже идти никуда, все. Это как ложное отречение. Тамал Кришна Госвами и кто-то еще, они хотели стать саньяси еще раньше, еще до того, как приняли саньясу, они учились отречению, они ели только геркулес сухой и воду пили, и жили под деревом где-то там, где-то в Нью-Йорке там, какое-то дерево нашли неподалеку, и там они жили месяцы, ели геркулес, что-то хлопья какие-то с водой, все. Через месяц они не сговаривались, приходили в город, наедались мороженого полностью. Поняли, что они опять упали, и снова под дерево. И снова месяц ели геркулес. Через месяц они снова шли в город, наедались мороженого с шоколадом. Снова шли под дерево. И даже если такие преданные, полубоги всерьез воспринимают. Очень серьезно старается. Он целый месяц, там несколько секунд он держится на плаву. Потом срывается несчастный снова. Он несколько секунд снова срывается, но еще очень слабый. То есть вот полубоги, они так серьезно воспринимают, но они прославляют преданных. Как они прославляют преданных? Преданный знает, что он не достоин славы вообще никакой. Нет никакого успеха. Да нет ничего. Милость Кришны, милость преданных, но его прославляют. Это организовано все энергией, даже внешней энергией. И искреннего преданного никто критиковать не будет толком. Но у вас какие-то глаза другие появляются. Вы даже не замечаете, что какие-то недостатки. Да, боже мой, какая глупость. Знаете, сколько он делает для Кришны вообще какой-то преданный. И начинает прославлять его. Так полубоги устраивают. Дают такие глаза. Нет зависти. Радуйтесь. Кто становится чистым преданным? О, Хари Кришна. Если человек не гордится, все любят его. Но если гордится, сложнее немножко любить. Полубоги тоже не очень любят, когда гордится. Это Кришна ему все равно. Даже если вы гордитесь, Кришна другой, он даже не полубог. Он Бог. Он все равно в вашем сердце находится. В глубине, в сердцевине. У него тоже свои вкусы, но он находится. Он непогрешимый абсолютно. Абсолютно чистый. Но полубоги, они любят смиренных, скромных. Они не любят гордость. То есть у них есть вкус определенный. как преданные, они обладают такими качествами полубогов. Они не любят, когда кто-то гордится. Но любят смирение, истинную скромность, любят знания в сочетании с качествами. Они любят настолько, что начинают кланяться этому человеку. Да, я поклонюсь этому человеку. Это видение полубога. Итак, полубоги, они действуют также через преданных. Видите, такое есть невидимое тонкое сотрудничество. Как поддерживается наше движение, сознание Кришны? Просто развивая качество, оно будет поддерживаться. Полубоги будут сотрудничать. Но Прабхупада говорит, пожалуйста, развивайте качество. Преданное – это не рождение, это не положение, это качество. Брахман – это качество, это не рождение, не положение. Развивайте качество и получайте поддержку не просто общества, какую-то временную поддержку, а поддержку полубогов. Таким образом, ваша жизнь складывается всегда успешно. В материальном смысле, в другом смысле препятствия начинают устраняться с нашего пути. Особенно, если человек жертвует своей жизнью ради Кришны, никаких преград не будет никогда. Если на самом деле жертву такую совершает, ягью совершает. Кто-то жертвует материальной собственностью, кто-то жертвует чувствами. Мог бы жить себе счастливой семейной жизнью, но человек жертвует этим комфортом, он посвящается миссии, принимает все эти неудобства, одевает брамачари, одежду на всю жизнь кто-то, или думает об отречении, чтобы всю жизнь целиком отдать Кришне, ничего не хочу. Это очень привлекает внимание полубогов. Не только полубогов, это всем дорого становится, это важно. Итак, многие материальные обстоятельства мы не можем учитывать. Север, юг иногда мы не можем сориентироваться, травы куша нет. Все вытоптали. Где-то она растет, трава куша. Мы были где-то на Алтае, и Гуру Махарадж узнал, говорит, трава куша у вас здесь. И много там было травы куша. Но сейчас я даже не могу вспомнить. Может быть, и здесь где-то она растет. Благоприятная трава для медитации. Коврики делают из травы куша корнями на восток. Если вы лицом на север садитесь, то трава корнями на восток. Вот так очень благоприятно. Там идут какие-то потоки через эту траву, очевидно. Не знаю, как это объяснить. Но это хорошо для ума. Благоприятно, она очищает также атмосферу куш, вот, нечистые какие-то энергии, все очищается. Поэтому все это учитывалось в те предыдущие времена, поэтому настолько были чисты люди в своей материальной жизни, в мыслях, в поступках, что Кали-юга не могла проникнуть. Даже если вы не повторяли Хари Кришна каждый день, Кали-юга не могла проникнуть, потому что вы были очень чисты, в сатве располагались. Век Кали не мог проникнуть. Он ждал какого-то компромисса, какой-то лазейки, когда вы будете нечистыми, вот тогда он мог войти туда, такого человека. Поэтому в этом материальном мире, поскольку он большая скверна, материальный мир, нужно очень много знаний, чтобы находиться в чистоте. Но век Кали невозможно, говорится, что чистый ты или нечистый, уже не важно сейчас век Кали, просто помни Кришну. Пундари Какшам вспомнил это высокого Господа, и все, ты всегда чистый будешь. Просто повторяя Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе, Харе. Такие недостатков пороков Кали больше не имеет силы, слабеет. Вы чувствуете лишь поверхностное влияние века Кали, преданные. Вы не находитесь в глубине этих страданий и проблем. И жизнь начинает быть полна юмора, счастья, веселья каждый день. Люди вон там кризисы, не страдают, а мы тут каждое утро поем, танцуем и едим, видите. Прям тут же. За что нас и не любят многие конфессии, что поете, танцуете перед Богом вот в такое-то трудное, тяжелое время. Но если еще и в какой-то день там вы выходите на улицу, не зная, что это за день скорби, может быть, вы поете, танцуете, видите. Они не очень понимают этого веселья постоянного. Как же можно веселиться при таких обстоятельствах? Но Хари Кришна всегда уместно. Мы поем Хари Кришна, когда человек рождается, мы поем Хари Кришна, когда он умирает, тоже Хари Кришна поем. Женится, тоже Хари Кришна поем. Печалимся, Хари Кришна поем. Веселимся, Хари Кришна поем. Всегда хорошо, всегда уместно. Это святое имя. Поэтому преданный вне гун материальной природы, Прабхупада сказал. Не важно, что сейчас с вами, воспевайте Хари Кришна. Кто вы, тоже не важно. Какое положение занимаете, не имеет значения. Не думайте об этом слишком много. Продолжайте воспевать Хари Кришна. Со временем все станет понятным, что мы воспеваем, что это за звуки, что это за имя, как общаться с ним. Сам Кришна это сделает. Наше дело тщательно стараться это делать как можно лучше. Харе Кришна. Почитаем записки. Вчера сказали, что надо дать знания людям, а потом давать им свободу выбора. Оппоненты сознания Кришны говорят, что проповедь – это насилие. Получается, что сначала над людьми надо совершить насилие, и только потом дать им возможность выбирать. Можно так сказать, они в чем-то правы, оппоненты наши. Они же опираются тоже на какие-то факты. Да, я соглашусь с этим. Это определенная форма насилия. Но есть насилие в трех гунах материальной природы, несомненно. Все нужно рассматривать в качествах. Разве когда вы заставляете ребенка идти в школу, это не насилие над ним? Явно насилие. Он просто ложится на землю и падает, и у него истерика, а вы говорите, пойдешь в школу, и все. Это же явно насилие. А потом нужно его устроить на работу, чтобы он работал всю жизнь до пенсии. Это не насилие, нет? Но он готов, потому что он получил образование. Он согласится с этим. Да, потому что я получил знание, направление. Все так делают, и он знает, зачем это и почему так нужно делать. Хотя я бы не хотел, как проклятый, работать всю жизнь. Но необходимость, я понимаю, я разумный человек, я образованный человек, воспитанный. Итак, есть насилие в невежестве, в страсти, в добродетели. Когда вы даете знание и разбиваете невежество человека, это тоже насилие. Что невежество очень дорого, может быть, нет. В этом проблема, что мои невежественные мысли, желания, они очень дороги мне. Мои представления о жизни невежественные очень дороги мне. Я верю в них, я верю, что для меня принесет это благо. А вы разбиваете, вы говорите такие вещи, что реинкарнация, жизнь временная, полна страданий, рождение и смерть, вы все разбиваете. Это насилие. Я бы не хотел такую философию, потому что мне мешает наслаждаться в жизни. Моей концепции. Но насилие в благости означает, что вы открываете реальность человеку. Подобно тому, как вы будете его, а разве это не насилие, будет человек? Он не хочет просыпаться, тем более рано утром. Не хочет. Он протестует все свои природы вообще. Говорит, вставай, пора. Еще кричите на него, еще можете полить чем-то или подушку ударить. Что такое вообще? Где культура? Вы что, не видите, что человек хочет спать? Не трогайте его, пожалуйста. Пусть спит сколько хочет и все. В школу, пропади пробно в школу, он спать хочет. На работу. Зачем на работу, когда он хочет спать? Ну, поймите, ну. Никто так не рассуждает. Совершайте насилие. Либо кто-то вас поднимет, либо вы должны сами над собой совершить насилие. Усилие это называется сделать. Без усилий вообще ничего не делать. Кругом одно насилие. Это мир соткан из насилия. Так лучше применять насилие в знании, говорится. Давать знания, разбивать это невежество. Оппоненты правы. Это форма насилия, но в благости. Потому что результат насилия этого хороший. Вас разбудили? Я поставлю на работу? Спасибо. Делайте это каждое утро. Не смотрите, что я иногда дрыгаю ногами, бью вас, когда вы меня будете, и равно будете меня. Это очень хорошо. В конечном итоге все люди примут это, счастливы будут. Рано подниматься, очень хорошо. Звоните друг другу в 4 утра все по Москве и будите. Звоните, не отступайте, поставьте на автомат, пусть звонит там вообще. Вот такое насилие совершаете над всеми преданными. Каждое утро. Вставай, Мангаларати, хватит спать. Я помню, просил один преданный, уже инициированный. Я еще был тогда не инициированный, но я поднимался рано утром. Потом меня просили некоторые инициированные преданные разбудить. Я говорю, с удовольствием разбужу. Да, позвоню. Во сколько позвоню? Ну, в 6 часов позвони. Я говорю, нет, в 6 уже поздно, и там я уже занят буду там чем-то. Давай в 5 я позвоню, или 4:30. Ну, старый перед мне неудобно. Говорит, ну давай, ну хорошо. Ну, неофитам легко подниматься, ведь. Я звоню. Не берет трубку. Не берет. И я звоню. Тогда были телефоны не такие сотовые, не такие, такие приятные. Это мелодию сами выбираете. Такой аппарат. Дрожал такой, знаете. Вот такие аппараты. И у него такой телефон стоял как раз. А у нас телефон был в коммунальной квартире. Он звонил, что все квартиры слышно было. Такой был звонок, как, знаете, оратор такой. Сирена. Я звоню ему на его сирену. Вот. Я звоню, не отступаю, там уже 15-й гудок. Я жду, нет, я разбужу, все равно разбужу. И такой голос, ну да, ну что? Я говорю, ну время. Ну я знаю, уже не сплю. Бабах трубку. Проспал опять. Мы в кафе тогда работали, он проспал. Я ж тебя будил, молчит. Опять подходит, разбуди завтра меня. Я смотрю. Ладно, разбужу. В 5 часов. Хорошо, да, спасибо, пошел. Я опять звоню уже, там, 15-й гудок уже, все, опять раздраженный голос. Ему уже стыдно. Третий раз потом разбуди меня опять. Я звоню. Дзынь. Оп, трубка. Алло. Я говорю, что, проснулся? Да. Такой голос. Не живой, не живой. Да. Сразу трубку взял человек. Он приспособился, он взял и прям под подушку положил телефон. И звонок, он раз, да, алло, все, спасибо, и сразу спать. Если кто-то хочет спать, то что, ну что, что вы можете поделать? Даже насилие не помогает, видите. Я смотрю, что сейчас происходит в школах, в институтах, среди студентов, и я вижу, какое адское насилие там происходит. Как что делает сейчас реклама современная, что делает интернет, что делает современная культура, что она навязывает по ТВ. Я вижу какое-то ужасное насилие. Самое худшее, что может быть для человека. Бомбардировать его гениталии постоянно. Это самое низкое, что вообще, что можно сделать в цивилизации людей. Самые низкие приемы, понимаете, возбуждения вот, гениталиев. И вот это не насилие. Это культура. Это не культура, не насилие. А то, что проповедуете Хари Кришна, это насилие. Контроль чувств, пораньше поднимаете, вспеваете святое имя. Насилие. Ну о чем вы говорите? Мы в мире насилия живем. Так давайте это совершать в благости, в знании, чтобы принести пользу людям. Во вчерашней лекции, все про вчерашнюю лекцию почему-то, про сегодняшнюю. Вы сказали, что надо не бояться входить в сознание Кришны и одновременно развивать качество характера. Однако я боюсь сильно погрузиться в процесс, потому что развитие благостных качеств характера сильно отстает от моих внешних преображений, которые окружающим кажутся Боже мой, фанатизмом. Как же быть? Я не вижу проблем. Фанатик, да, нужно учиться быть фанатиком. Фанатизм – это плохая вещь, конечно же. Очень многие пострадали от фанатизма люди. И сами фанатики, и окружение их – это самая плохая вещь. Вы не слышали об этом? Что нужно быть под руководством старших преданных? Что преданный должен практиковать под руководством духовного учителя, духовную практику? Потому что сначала он станет фанатиком, он еще глуп, но он получает веру, полную, сильную веру от преданного, с очень решительным в своей глупости еще. То есть он правильно направление выбирает, конечно, но он еще очень глуп, он опасен в этом плане. У него еще плохие качества и так далее, но он уже обретает решимость при этом. Опасное сочетание. Необходимо под руководством духовного учителя. Скажите, ну да, вот как раз, да, гуру там уехал, приехал, уехал. Нет, 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 нет. Общество преданных – это также представители гуру. Каждый должен найти прибежище у старшего преданного, опытного преданного. И быть внимательным к наставлениям. Нельзя злоупотреблять сознанием Кришны. Это тоже все эти ошибки исправятся, безусловно, со временем. Но нужно их как можно меньше совершать. Боли как можно меньше причинять близким, друзьям и прочее. Но если вы не будете решительны, вы никогда не будете прогрессировать сознание Кришны, потому что ваши родственники, они вас будут эксплуатировать. Как я сказал своему начальнику на работе, наша философия не беспокоит никого вокруг. Он сказал, ах, так, значит, ты меня не должен беспокоить, ты не должен повторять Хари Кришна мантру. И должен есть мясо со всеми. Это же твоя философия. Меня это беспокоит. Они вас будут эксплуатировать. Вы должны быть решительны в своих принципах, но при этом стараться меньше минимум беспокоить людей. Нужно руководство, правильно? Поэтому не беспокойтесь, не надо бояться. Вы с хорошим руководством, вы не должны ничего бояться. Сохраняйте, пожалуйста, свое достоинство преданного при этом, но меньше боли причиняйте. Без боли не обойдется, потому что материалисты будут переживать сильно. Лучше бы ты умер вообще, они говорят, чем ты в сознании Кришны, факт. Лучше бы ты спился, лучше бы ты был наркоманом, все что угодно, но я полностью потерял ребенка. Так, там кажется, таким образом кажется. А потом, через много лет, они говорят, ведь никто обо мне так не позаботился, как ты, из всех моих детей и родственников. Потому что ты преданный. Все это говорят. Без исключений. Люди в невежестве находятся полно. Они не понимают, где их удача, куда нужно усилия, куда нужно, в какую сторону, кому нужно помогать вообще в этом мире. Куда они свои силы тратят? Значит, впустую просто. Просто они тратят эти ценности. И ничего не получают, никакого блага, никто от этого. Поэтому не позволяйте себя эксплуатировать, и там, но будьте джентльменами, Прабхупада сказал. Культура нужна. В одной из своих лекций вы говорили о психологии осла. Трава растет рядом, но он вкалывает за пучок. Также мы, люди, работаем с утра до вечера за копейки. Иисус говорил: никогда ни о чем не заботьтесь. Даже птицы и рыбы ни о чем не заботятся. Человек не лучше ли птицы и рыб? Ведь по-настоящему богатые люди зарабатывают деньги силой мысли, разума. Положи намерение, и да состоится оно у тебя, Иисус. Угу. Как это делать, вопрос? Сейчас скажем. В чем фишка? Может, причина в нашем недоверии всемогущему Богу? Вы правы. Есть проблемы. Но я скажу один секрет. Не Харе Кришна, нет. Харе Кришна тоже. Харе Кришна главный секрет. Но что касается непосредственного ответа на этот вопрос, я бы сказал так. Что вы хотите сделать ценного, полезного для людей? Вот в чем ваш секрет. Делаете ли вы полезные вещи, ценные какие-то? И вдруг выясняется, что никто ничего ценного, полезного не делает в этом мире. Мысль сильна в благости. Ум – это благость. Если ваши намерения бескорыстные, ваша деятельность будет очень сильной со временем, влиятельной. Мы говорили, что самые великие вещи достигаются при помощи благотворительности. Даже Ленин достиг этого при помощи благотворительности. Все отдал народу, пожалуйста. Это его лозунги были. И он так и делал, в каком-то смысле. У него были, конечно, свои мотивы, понятно, более глубокие, это уже другой вопрос. Но он достиг этого при помощи именно силой мысли, благотворительности. Люди верили ему, потому что он думал таким образом. И так вот, если вы хотите блага людям, вы станете очень могущественны. Ваша деятельность станет успешной, если вы желаете блага на самом деле другим людям, служение Богу. Если вы уверены, что эти книги нужны людям, что им принесет благо, вы будете очень хорошим преданным санкиртаной, вы будете успешным, будете их сотни тысяч распространять книг, если вы просто ум так настроите на благо, если вы знаете, насколько это хорошо, что это спасает людей, если вы уверены в этом, стать очень могущественным проповедником. Думайте так. Желайте блага окружающим людям. Стремитесь помогать людям. Ну, сострадайте, но это же ад. Посмотрите сами вокруг. Куда народ катится? Переживайте это, переживайте. Вы же преданные. Ваше сердце очень мягкое. Говорит, оно такое мягкое, что если вот солнце попадет на это топленое масло, оно тает сразу же. Оно чувствительное очень. Это же преданные. Мы должны быть такими жесткими, бесчувственными людьми. Мы должны желать блага. Пускай они все станут преданными, эти люди. Пускай станут чистыми, пускай станут счастливыми эти люди. И вы будете успешны, вот и весь секрет. И если есть запас добродетелей, человек успешен, говорится. Вот он, запас добродетелей. Нет, не хватает. Можно увеличить. Занимайтесь спецслужением. Нет сострадания, но я знаю, гуру говорит, я буду это делать. И постепенно вы обретете это состояние сознания и ума. Каждый человек, любой, зависит от того, насколько он следует просто. Стремится следовать. Насколько чисты его мотивы в этом плане. Только сила будет духовным проявляться. Вот и все. Просто подумайте, что полезного я могу делать? Пользу какую принесу? Сознанию Кришны, движению Прабхупады. От него сейчас зависит весь мир. Все. Все. Сейчас мы проводим программы. По Сибири мы проехали с программами. Мы проводим лучше культурные программы. И знаете, что происходит? Мы делаем все экспромтом. Есть в каждой ятре какие-то преданные, которые хорошо поют, там танцуют, скажем. Что-то мы там показываем йогу людям. Одновременно вплетаем лекции, что в конце слушали все баджаны и Харе Кришна в течение 3 дней. В Красноярске преданные сняли очень дорогой зал. Баснословные деньги заплатили, там какой-то VIP там вообще, знаете, там и экраны были, все это транслировалось. И... Мы там провели три программы, едва купили этот зал, собственно говоря, что были дорогие билеты, людей было не так много, но достаточно было, чтобы провести программу. И там же присутствовал директор этого всего заведения дорогого, одно из лучших в Красноярске. Сказал: «Боже мой, так это же ни в какое сравнение не идет ни с чем, что он здесь проходит вообще. Давайте я вам бесплатно этот зал теперь буду давать, бесплатно просто. Только заранее я афишем сделаю полный зал, аншлаг будет. Вот такого вообще нет нигде, ни по ТВ, нигде этого нет. Культуры нет уже. Сейчас вся культура останется только ведическая. Все? Любой преданный, он может делать сейчас удивительные вещи, со сцены просто показывать. Просто преданно поставьте на сцену, уже люди будут смотреть. Если он даже не Бен, не Мэ, просто выйдет там, такой, постесняется немножко, так, поскромно так всем поклонится, уже все будут довольны, понимаете? Факт. На сцену поднимется и просто уже преданный стоит, уже всем хорошо. Мы им показывали там йогу, то есть упражнения всякие, потом показывали айкидо. Ну, показать же могу, что ума нужно. Что там еще? Что там ум может делать? И один мастер айкидо пришел. Я говорю: что вы можете показать? У нас же о йоге тема, о могуществе ума, вот, сосредоточение мыслей, как это проявляется в практике. Он говорит: да, есть, я покажу. Меня не смогут оторвать 4 человека от земли, я покажу это. Он прямо при мне говорит: сейчас вот покажу сначала вам, нужно 4 человека. Нашли 4 человека, он так вот руки поставил твердо, сильный человек. И 2 человека здесь взяли его за руки, здесь, и подняли легко. Ну, легко, он легкий. Говорит: теперь ставьте на место. Говорит: так, поставили. 5 секунд, он, попробуйте, и невозможно. Они стали крутиться, под ним крутиться, и все падать почему-то, и он стоит вот так с этими руками, и не могут оторвать от земли. И вот покажите, вот то, что нужно на сцене. Другой йог был в Новосибирске, я такого сам не видел в жизни. Я перепугался до смерти, и все, весь зал перепугался до смерти. Он страх просто нагнал на всех. Это самый гибкий человек планеты, там живет, оказывается, он йогу новосибирскую там практикует. То есть такому йогу нормальному в голову не придет, что он делает. Это только новосибирский йог может. Сибирский йог. Русская йога называется. Экстрим. Самый гибкий человек планеты. То есть что он только там не творил. Он ездил еще по миру, вызывал на соревнования самых гибких людей, всех побеждал. Не победил только детей из Индии. То есть дети в Индии гибче оказались как-то. Я не знаю, куда еще гибче, но как-то вот там... И он берет руки в замок вот так вот и проворачивает их легко. Туда и сюда. Вот тут у них суставы все выходят, оттуда заходят, куда захотите. И ноги также, и все остальное. И позвоночник такой же, можно завязывать его в узел. И еще на стеклах все это делал. На стекле, набитом. Перепугался до смерти, сказал: не-не-не, все, продолжайте лучше вашу программу, лучше Хари Кришна. Такая йога не для всех. А в Омске приходили люди, которые ходили по мечам, как бритва, лезвие, там коснуться невозможно. Материя, тряпка, он касается и сразу режется. Такой меч 1.5 метра, толстый, у него устанавливает, и потом босиком идет по этому мечу. Все смотрят просто в ужасе, в полном ужасе. Тоже страху нагнали. А для чего мы все это показываем? Чтобы показать силу ума. В конечном итоге зачем все это? Чтобы петь баджаны. Что думать о Боге? Вот. И потом баджан какой-то, и атмосфера, знаете, такая становится. По-настоящему это Кришна показывает, что это все эти ножи забывают даже, что ножи были потом. Что эти стекла, все забывают. Такое могущество вот этого баджана, это святого имени. Вот такие программы. И сейчас людей очень много приходит на такие программы. В Москве, я думаю, можно победить все эти афиши, все эти там. Лицедея вчера увидел афишу. Там такая улыбка с клыками такая страшная. Ну и все, что они могут показать. Все. Но там нет внутренней сути. Нет внутренней сути. Сейчас Кришна показывает, сейчас средства массовой информации. То есть любая песня, даже 20 лет назад, ее сейчас помнят, она в записи существует, ничего никуда не пропадает, как в прошлые века. То есть вы ничего нового сделать не можете, уже очевидно. Все это уже было. Все уже было. Они даже не стараются какие-то новые мелодии, потому что все это уже было. А что же будет? Должна суть быть внутренняя в том, что вы делаете. И неважно, какая мелодия. Можете любую мелодию Хари Кришна петь, одну и ту же всю жизнь. И все будут в экстазе. Суть есть, потому что... Вот этой сути нет. Они не знают, что же. Они все перебрали. Пусто. О чем мы говорили-то? Да, думайте. благости. И результат придет, само собой. Но в свое время, если вы в благости, вы должны знать, что результат придет в свое время, вы должны быть терпеливы. Не требуйте результат, когда хотите сами этого. Действуйте уверенно в этом направлении. Жить в соответствии с Бхагавадгитой в Якали в данное время, имеется ли в виду четыре регулирующих принципа? Если да, то старая обезьяна тоже соблюдает эти принципы. Регулирующие принципы свободы. Кришна об этом говорит вкратце. Не думайте, что это самое-самое важное. Это необходимая основа. Но самое важное в том, что преданный хочет служить Кришне. Вот в чем смысл этого. Принципы без служения не нужны. Они временны. Эта аскеза будет временна. И она разовьет только гордость. Я не ем мясо, я буду гордиться над теми, кто есть мясо. Вот и все. Вот и все, все преимущество. Чуть-чуть здоровее, чуть больше гордости. И чем чище человек, тем больше гордости может быть. Если он слуга Кришны, он автоматически унаследует эти принципы. Рано или поздно он всему научится. Главное, главное быть искренним слугой Кришны. Искренне хотеть служить Кришне. Вот что нам необходимо. Вот суть это, вот это главная суть. В Кали-югу, если человек преданный, даже Кали-юга не действует на него. Она отходит в сторону. Но если наследует принципы, Кали-юга не уйдет. Нет. Она никуда не уйдет. Кали тоже может соблюдать все принципы сам по себе. Он тоже к разряду полубогов относится. Но он влияет так, что люди хотят это делать. От его имени. Поэтому главное суть совсем в другом. Старая обезьяна ведь тоже соблюдает все принципы. Это уже объяснялось. Ну и что? Ничего. Она остается старой обезьяной. Нам нужно изменить свое сердце. Тогда регулирующий принцип будет очень полезен для нас. И Бхагавадгита очень полезна. Для преданного она полезна. Для непреданных она не имеет ценности большой. Да? Я не был на райских планетах давно. Я шучу. Я там никогда не был. Но я слышал, что Кали-юга, она сейчас распространена по всей Вселенной. Это вселенское время. Сатья, Трета, два пара Кали — это юги, это вселенские эпохи. Нет, сейчас на райских планетах та же Кали-юга, на адских планетах та же Кали-юга. Но там она не очень заметна. Так я слышал. На райской планете она подобна пасмурному дню. Потом проходит. На адских планетах она практически незаметна. Чуть-чуть, может быть, там жарче огонь, я не знаю. Не знаю. В адских муках нет больше разницы. Но на средней планете здесь есть разница большая очень. Между Сати-югой, Кали-югой. Везде Кали-юга сейчас. Угу. А, пожалуйста. Можно использовать эмоции в служении Кришне? Как это? Что это означает? Ну, я бы сказал, нужно осторожно использовать эти вещи. Учиться этому нужно. У нас есть много энергии, которая не занята служением Кришне. И когда вы видите такого преданного, он скованный. Искусственный несколько. Вот это называется ложное отречение. Он либо боится это делать, либо не обучен, как это делать правильным образом, цивилизованно. Как выражать эмоцию правильным образом, скажем, цивилизованно. Посмотрите, насколько эмоционально люди были в времена Махабхараты, как они говорят, рассказывают, общаются. Какие они имена называют, какие они восклицания, о, и прочее. Еще в прошлые века в светском обществе дамы часто падали в обморок, например. Это известно было, их всегда готовы были поддержать, там, чтобы они не ударились о землю. То есть были чувствительны более, более чувствительны. Еще Лев Толстой не мог долго играть на рояле, потому что слезы у него градом лились, он рыдать начинал, убегал вообще. То есть люди были эмоциональны, более чувствительны. То есть это, естественно, для человека переживать, сочувствовать, сострадать, откликаться, воспринимать что-то. Как я вижу, скажем, моя мать, она вот старое поколение, она очень внимательна к каждому человеку. Я вижу, что я уже не такой, я воспитан в другое время. Она, если какое-то беспокойство есть в каком-то месте, она будет это вот до конца обсуждать, пока не решит эту проблему. Но нужно остановиться на этом. Там проблема. Вот нужно помочь. Не закроют глаза. Старое поколение были такими внимательными людьми. Это эмоции. То же самое, если вы хотите принести благо окружающим людям, помочь движению, то эмоции найдут свое выражение правильное, автоматически. Не стесняйтесь эмоций в служении Кришне. Но и демонстрируйте эти чувства также. Нет необходимости. Невнимательно, значит. Мы тоже говорим, внимательно повторяйте Хари Кришна мантру. Невнимательно. Не так, что между делом мы что-то там делаем постоянно, и так иногда повторим имя Бога. Внимательно. Строиться нужно, чтобы это делать. Внимательно. Хари Кришна, большое спасибо. Шишти Горнита Ки Джай, Шила Прабхупада Ки Джай, Гаура Примананды.